Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии я рад приветствовать нашего почти уже постоянного автора Людмилу Федоровну Ермакову, психолога, который неоднократно принимал участие в наших эфирах. Сегодня мы хотели бы поговорить с Людмилой Федоровной о проблемах современной психологии. Почему сегодня психология приобретает такое важное значение в жизни нашего общества?
Ну, давайте сначала немножко заглянем в историю. Здесь я хотела бы отметить следующее. Как-то раз с Адольфом Ульяновичем Харышем, это очень известный наш психолог, мы обсуждали эту проблему и пришли к следующему заключению. Это такой совместный, можно сказать, труд. Адольф Ульянович высказал такое предположение, что практическая психология, как отрасль, наиболее интенсивно стала развиваться в Америке. И связано это было вообще с историей Америки. Известно, что в Америку хлынуло огромная масса людей. Естественно, что это были люди с разным вероисповеданием. И когда возникали душепопечительские проблемы, то пастыри, которые могли бы окормлять этих людей, не хватало. И тогда стихийно из среды вот этих людей выделились люди, которые стали беседовать с этими людьми, как-то там пытаться им помогать, что, в общем-то, мы видим и сейчас, в настоящее время. В России, в дореволюционной, у нас, можно сказать, научная психология, она начинала свое развитие, в общем-то, с работ школы Павлова и вообще с работ такого физиологического направления.
То есть больше внимания уделялось телу, а не душе?
Не совсем телу, а понимаете, в чем дело? Одно дело эмпирическая психология, а другое дело психология как наука. Что такое психология? Психология – это наука о душе. Но наука, она должна иметь свой предмет, она должна иметь методы исследования этого предмета, она должна иметь статистику какую-то, то есть эксперимент должен быть повторяем. И поэтому нужна была какая-то реальность, которую можно было исследовать в экспериментальных условиях и которую можно было проверить. И в этом плане вот первым таким шагом это и были эксперименты в лаборатории Павлова. Это самый такой вот первый начальный этап развития нашей психологии отечественной. Но дальше, в советское время, психология, она имела, можно сказать, такое трагическое развитие. Дело в том, что в советское время любое упоминание о душе, оно было запрещено. И в 1938 году, например, вообще социальная психология тоже была запрещена. И упоминание о душе было запрещено, и некоторые отрасли психологии были запрещены. И поэтому психологам было достаточно сложно, с одной стороны, работать, с другой стороны...
То есть у них как бы не было объекта.
Да, понимаете, то есть когда я училась, когда вот я работала, постоянно шли споры, и до сих пор, в общем-то, идут в психологии. Это спор еще не законченный. Собственно, о предмете психологии, чем психология занимается. И на сегодняшний день вопрос этот, конечно, остается открытым. И у нас так получилось, что по милости Божией и по промыслу Божьему, ничего просто так не бывает, но вот этот вот запрет на исследование души, то есть фактически на внедрение в какую-то сферу деятельности священника, он, в общем-то, дал свои такие положительные результаты. У нас образовалась замечательная школа Выгодского, Леонтьева, Иконина. То есть замечательная такая психологическая плеяда, которые нашли свой ход. Нельзя исследовать душу, но можно исследовать условия, в которых душа эта развивается, действует, функционирует и так далее. Нельзя исследовать душу, но можно исследовать условия, которые способствовали бы развитию этой души. И поэтому отсюда у нас столько исследований и такое развитие именно детской и возрастной психологии.
В настоящее время в современных школах работает очень много психологов. Чем они могут помочь ученикам?
Вы знаете, если сказать честно, то сейчас, конечно, психологи приносят больше вреда, чем пользы. Я, между прочим, стояла у истоков введения психологической службы в школе. Это было еще много лет назад. Я работала тогда в Академии педагогических наук, в лаборатории Бабанского. И тогда первые 10 психологов пошли в школу. И вот тогда, так же, как и вообще в психологии решается проблема о предмете психологии, тогда и до сегодняшнего момента тоже решалась проблема, чем, собственно, психолог должен заниматься в школе. И у меня тогда была очень интересная ситуация. Директор одной из школ, которую мы курировали, в беседе с нами сказал, что от психологов он хотел бы получить сведения типа досье на всех своих учителей, чтобы эти досье лежали у него в сейфе, и чтобы он четко знал и точно психологический портрет не учащегося, а учителей, а потом уже учащихся. В первую очередь учителей. И тогда, конечно, поскольку я не работала у него, а просто мы проводили там эксперимент, тогда я, конечно, сказала, что я не могу быть первым отделом. Первый отдел, знаете, тогда конечно, чем занимался, конечно. Да, сбором информации о людях. Я сказала, что психолог не может повторять деятельность первого отдела, и это не моя, в общем-то, деятельность. И от этой деятельности я отказалась. И дальше мы с ним стали выяснять, а чем, собственно, я могу ему помочь. И в рамках той общешкольной работы, которая у них проводилась, мы вышли на очень интересную такую тему. Как ученикам работать с текстами? То есть, как им усваивать материал? Как учиться читать тексты? Как выделять главное в тексте? Как его структурировать?
Ну, то есть, практическая психология.
Да,
такая.
Да. Чисто практическая психология. Это то, чем и должен заниматься психолог. Вообще, наш учитель Даниил Борисович Ильконин говорил нам, что когда плохой психолог работает в коллективе, то у него целые стопы тестов, у него великолепные отчеты, он всегда представит высшему начальству то вообще, что он наработал. У хорошего психолога ничего этого нет. Он с одним чаю попил, с другим там пошел побеседовал, с третьим буквально перекинулся взглядами там или одной-двумя фразами. Но каким-то образом атмосфера в коллективе начинает меняться. Это подобно, знаете, как вот в машине. Есть такие присадки, есть графитовые, которые добавляются в масло, и скольжение улучшается, и поэтому машина лучше работает. Или есть бензиновые присадки, которые тоже улучшают работу двигателя. То есть на самих присадках не может машина двигаться, но их небольшая добавка, она совершенно меняет ход движения машины. То же самое и работа психолога. И мы тогда, ученики Ильконина, это очень хорошо запомнили. И стараемся как-то придерживаться этих принципов.
Людмила Федоровна, а могли бы вы рассказать о какой-нибудь простой методике, которая сейчас применяется в школе? Но, как вы сказали, она может принести реальный вред.
Ну, давайте посмотрим. Такая очень простенькая методика, которая применяется и в школе, в старших классах, и среди студенчества. Методика предельно простая. Экспериментатор или психолог... Я привыкла говорить экспериментатор, потому что МГУ готовит исследовательские кадры. Но будем говорить психолог. Первое. Психолог предлагает назвать 10 чувств, которые вы когда-либо испытали. Назвать, ну, естественно, написать на листочке. Вторая задача. Написать 10 чувств, которые вы никогда не испытывали. Третье. Написать 10 эмоций, 10 чувств, которые бы вы хотели испытать. И четвертое. Написать 10 чувств, или эмоции, которые вы никогда не хотели бы испытать. И дается такая инструкция, касающаяся последнего пункта, что вы должны вот эти вот чувства негативные, которые вы никогда не хотели бы испытать, представить, вчувствоваться в них и постараться их пережить. И таким образом вы их изживете. Вы согласны с такой трактовкой? Вас ничего здесь не смущает?
Мне кажется, это недопустимая вообще вещь. То есть мы говорим о том...
А в чем недопустимость?
Ну, в таком эксперименте.
Правильно. И, понимаете, обычный психолог, он чувствует интуитивно, что что-то здесь не то. А православный психолог, он уже точно знает. Если мы откроем Ветхий Завет, глава 3, 21 стих, читаем, что когда Господь изгонял Адама и Еву из рая и одел ризы кожаные. И толкователи говорят о том, что вот эти вот кожаные ризы, это наше дебелое тело, которое мы сейчас с вами имеем. То есть то тело, которое до грехопадения человек имел, оно было совсем другой структуры. И когда человек был изгнан из рая, вот он и получил вот это вот такое непроницаемое тело. Но поскольку мы знаем, что мы живем на земле, и вокруг нас очень много всяких злых сил, духов злобы поднебесной, то, естественно, если бы мы не были такими проницаемыми, то мы могли бы очень часто и очень сильно получать повреждения от этих духов. И вот это вот тело, оно, в общем-то, и, я так понимаю, несет вот такую вот защитную функцию. То есть не зря говорят и психологи, и священники, и просто люди говорят о необходимости духовной и психологической защиты человека. И вот в этом маленьком эксперименте я вам показала, как психолог может элементарно вскрыть эту защиту и повредить. Но самое интересное было потом. Мне об этом эксперименте рассказал один студент. Но поскольку он уже был немного знаком с тем, что наработано в православной психологии, то он больше наблюдал за своими однокурсниками и не очень активно, в общем, так включался. Во всяком случае, он не старался вчувствоваться в эти отрицательные эмоции, как-то их пережить. Но, естественно, как в каждой студенческой группе, есть отличники, есть, конечно, и среднее звено. И там была девочка, Девочка такая отличница, так все точно старающаяся выполнить. Но по характеру такая она была очень застенчивая девочка, такая очень тихая девочка и спокойная. Ну, естественно, это задание, она, как каждая отличница, она очень так точно все выполнила. И самое интересное было на следующий день. На следующий день эта девочка при какой-то там мелкой ситуации вдруг именно на этого студента выдала злобную, агрессивную реакцию. Что это такое и откуда это? До этого момента никогда ничего такого подобного не было. То есть даже сам вот этот молодой человек, он сам зримо увидел, какое было повреждение произведено с душами студентов, понимаете, принимающих участие.
Ну, остается только надеяться, что дети... Какой, кстати, это возраст был в школе?
Это 20 лет, это не школьники.
А, это не школьники.
Да, но и в школе такое же делается.
То есть практически опыт уже, скажем так, с темной стороной какой-то они уже имели. То есть они знают, какие бы ситуации они реально не хотели бы проживать на самом деле.
Да. А в школе, там, где дети, в общем-то, еще не критично ко многим вещам относятся, я вообще столкнулась с страшными ситуациями. Вот представьте себе, собирают в управление образования психологов. Вот одна психолог, у нее там 30 с лишним косичек, край юбки такой рваный, то есть даже сам внешний вид не очень адекватный, да? Но и вот эта психолог рассказывает, как она работает. Она говорит, я пошла в Институт стран Востока, взяла там репродукции картин Рериха, и я сажаю детей и говорю им, посмотрите, какая на картине голубизна. Впустите ее в себя. Вы представляете, что происходит? Вы понимаете, что делает психолог? Психолог действительно, как консервный нож, просто пытается, но чаще всего и не пытается, а просто это реально делает. Он скрывает духовную защиту и душевную защиту ребенка, взрослого, студента.
Но, может быть, это делается несознательно, Людмила?
Да.
То есть это такие эксперименты чисто самопроизвольные?
Конечно, понимаете, но дело в том, что я же говорила о том, что по промыслу Божью были у нас ограничения. Запрещено было о душе говорить и запрещено было в определенной области знания лезть. Понимаете, а вот с перестройкой к нам вместе с пепси-колой, с рок-музыкой и прочей дрянью, к нам вся вот эта вот эзотерическая чернота, она хлынула к нам мутным потоком. И очень многие психологи, которые были в поисках методик, не знали, какими методиками работать, чтобы действовало. Основной принцип, чтобы действовало. Когда они столкнулись вот с этими областями знаний, они вдруг увидели, что действует, великолепно действует. Но мы-то с вами понимаем, как это действует.
Дело в том, что современный человек, будучи незащищенным этой области как раз более всего, и стремится, наверное, узнать о какой-то такой защите, и часто, не найдя возможности прийти в храм и обратиться напрямую к священнику, он прибегает за помощью к психологу, а психолог, будучи, вот как вы сказали, уже, может быть, немножко искушен в таких эзотерических вещах, начинает его на свой лад как-то лечить. А здесь возникает вопрос по поводу связи психолога и священника. Как мы говорили, что многие батюшки наши, они же очень много времени проводят на исповедях и выслушивают там, на самом деле, самые разные истории. Истории, прежде всего, жизненных драм. И наверняка многие из таких священников становятся психологами. Как вы считаете?
Моя диссертационная работа была связана с психологической диагностикой. Но когда я стала слушать радио «Радонеж» и услышала первые выступления ваших батюшек, это Амвросий Юрасов, Дмитрий Смирнов, отец Артемий Владимиров, да все ваши батюшки, понимаете, я поняла, что психология не может ничего. И такая диагностика, которую проводят эти священники, да любой священник, который проработал какое-то время на приходе, она ни в какое сравнение идет с тем, как работает психолог. По большому счету, конечно, психолог – это такая фигура, которая должна являться таким верстовым столбом, по идее, указывающим дорогу в храм. Потому что, когда болит душа, ну что может сделать психолог? Я знаю одного замечательного психолога, у которого умерла жена несколько лет назад. Уже 3 года назад умерла. К сожалению, это неверующий психолог. И, понимаете, он с удивлением говорит, я другим помогал, а себе помочь не могу. Все не так просто. А как он другим помогал? С помощью аутотренинга, с помощью гипноза. А что такое аутотренинг и гипноз? Вообще любые состояния измененного сознания, это, если мягко говорить, не полезно. А если говорить так четко, то, понимаете, это опять нарушение психологической и духовной защиты человека. Все это очень вредно для человека. Это все опасно просто очень. Потому что, когда эта защита нарушается кем-то специально, знает он об этом или не знает. Как ему кажется, он там работает с какими-то нижними слоями психики, с подсознанием, с модным теперь психоанализом. А сейчас еще НЛП появилось, нейролингвистическое кодирование. То есть психолог, конечно, иногда приходит в такое чувство упоения от того, что как он замечательно работает, как у него все здорово получается. Но люди-то потом такие повреждения получают, понимаете? Я хотела бы здесь еще сказать следующее, что многие наши мужчины-психологи, они стали священниками. А среди женщин-психологов очень многие окормляются и у этих батюшек, которых я перечислила, и у многих других. Про себя хочу сказать, что вообще Господь так устроил, что сам себе человек помочь никогда не может. И когда вот у меня проблемы, конечно, я иду к священнику. И даже если этот священник, который мне по возрасту в сыновья годится, но любое его слово я воспринимаю как руководство к действию. Понимаете? И любое его слово я не сравню ни с какой рекомендацией никакого психолога.
Это очень важно, что вы сказали, потому что многие наши слушатели вот часто задают вопрос: ну, подумаешь, батюшка молодой, вот он недавно только еще пришел, как говорится, с университетской скамьи, сейчас он уже священник и будет здесь меня учить, я уже жизнь прожила, что он может мне сказать? И забывают о такой важной вещи, как благодать, которая дается священнику при его хиротонии. Это очень важно осознавать, потому что действительно священник часто и, может быть, сам того не подозревая, является орудием промысла Божия и способен действительно помочь человеку в его важной проблеме.
И вот здесь это очень важный момент. Действительно, священник, он не советы свои от разума дает, а он по благодати Божией говорит человеку то, что ему в данный момент нужно. А психолог, между прочим, здесь не просто иногда залезает в чужую епархию, но психолог, между прочим, очень рискует, когда лезет не в свои дела. И когда пытается как-то манипулировать с человеческой душой. Вообще, как я стала православным психологом, я просто увидела и поняла реально, насколько это опасно. И вообще православный психолог может работать только тогда, когда он советуется, постоянно советуется и просит благословения на свою работу, иногда даже конкретную. То есть бывают конкретные просто такие очень тяжелые ситуации, когда идешь к батюшке, буквально в двух словах ему рассказываешь ситуацию и просишь благословения, просишь его совета. И тогда уже как-то ты можешь работать, двигаться дальше в работе с конкретным человеком. То есть психолог без помощи священника, он фактически беззащитен перед теми темными силами, которые действительно через него, как через
проводника.
Да, да. То есть я хотела сказать, что если молодой священник, который не имеет житейского опыта, но стоит у престола Божия и, помолившись, скажет человеку всегда то, что ему надо в данный момент, то психолог, если он будет полагаться только на свой разум, то и человеку повредит, и самому себе и своей семье принесет много бед и огорчений. Поэтому, понимаете, часто бывают какие-то вот очень неприятные ситуации с самими психологами, и люди удивляются, как же так вот, ты же сам психолог, и вдруг попадаешь в какую-то ситуацию. А потому что что-то такое сделал от разума, а не посоветовавшись с духовником, с другими священниками, вообще как-то забыв об этом. Вообще православный психолог, он должен сугубо обращать внимание на духовную сферу деятельности. То есть он должен и причащаться, должен и молиться. И обязательно должен быть как-то вот на такой очень достаточно близкой связи со своим духовником.
Это очень важно, особенно в то время, когда сейчас патологии духовные, мне кажется, их количество возросло несоизмеримо в отношении вот с тем периодом хотя бы нашего советского времени, да. Люди кинулись буквально в различные, как вы сказали, секты, изучают различные учения, причем учения, не свойственные даже нашему менталитету. Я недавно был свидетелем, я слушал программу «Радио России», это было около полуночи, и когда таким совершенно гипнотическим голосом ведущий какой-то программы говорил о проблемах человеческого тела. Заметьте, не о душе, а о теле. При этом он делал очень серьезные оговорки, что о душе вроде бы много мы говорим сейчас, а вот о теле мало. Но звучало это очень духовно, действительно, и люди звонили, интересовались, благодарили его за тему, которую он освещал. Буквально на следующий день, в это же время, я включил эту программу и услышал, как он уже совершенно открыто призывает медитировать, садиться в нужное положение, издавать определенные звуки. прислушиваться к своему телу, что оно хочет в данный момент, как там нужно его расслабить или там привести в какую гармонию. То есть это уже совершенно ясно, что здесь нам дается какой-то урок очередной, какого-то гипнотического сеанса, что ли. И люди охотно звонят и принимают в этом участие. То есть, видимо, потребность у людей все-таки есть окунуться во что-то вот такое повседневное, прислушаться к себе, помочь себе и хотя бы своему телу, да, но забывают тем самым о душе и о том, что единому потребу, как сказал Господь, это вот о своем спасении. Духовное просвещение, наверное, это самое главное сейчас, не только в России, но и во всем мире.
Вы, кстати, обратите внимание на то, что сейчас вся наша культура, которая нам транслируется через телевидение и через радио, она вся обращена к телу. Посмотрите, это бесконечные шоу кулинарные. Это бесконечные теперь пошли шоу, которые...
Да даже спорт.
Да, спорт это вообще, это еще такая здоровая область. А посмотрите, что сейчас стало твориться с изменением своей, не только своего пола, и с изменением своего пола, и с изменением своей внешности. Понимаете? То есть люди начинают себя конструировать уже сами. Естественно, в каких-то там рамках это умные врачи им говорят, что я могу сделать только то, что доступно, исходя вот из того материала, который вы мне представляете. Но стараются полностью изменить себя. Вы представляете, какое вообще это посягательство на собственную природу? И если православный психолог должен помогать священнику в том, чтобы человека как-то вести вверх, направлять его взгляд к небу, то ясно, что делают вот эти люди. Ясно, что они стараются его, как сейчас говорят, опустить.
Это, конечно, ну, адаптировать, да, к земной жизни, скажем так. И да показать, что
не
все...
только адаптировать, а сколько закопать просто в землю, вернее, приземлить.
Оземленить, да, как говорил, да, Иустин Попович, да.
Да, да. То есть настолько его заземлить, чтобы он дальше от земли вообще не смел нос поднять. Я думаю, что в конце нашей беседы мы можем подвести такой итог, что не все так просто в современной практической психологии, что человек, который собирается идти к психологу, должен быть очень осторожен. Человек не должен забывать о том, что ему дана бесценная свобода воли, и с этой волей он должен распоряжаться очень умно и очень осторожно. То есть не позволять другим людям каким-то образом влиять на себя, каким-то образом управлять собою, а в любой ситуации оставаться свободной личностью.
Спасибо, Людмила Федоровна. Я думаю, что разговор, который сегодня мы затронули в эфире, получит свое продолжение в наших ближайших передачах. И хотел бы еще раз обратить внимание слушателей на то, что действительно не доверяйте, особенно своих детей, вот так огульно и бездумно психологам, которые сейчас во множестве работают в наших школах. Это может быть порой очень опасно. У нас в гостях была психолог Людмила Федоровна Ермакова, наш постоянный автор и автор многочисленных статей в обозрении «Радонеж». Мы ждем вас в ближайший эфир.
Спасибо. До свидания.